Непреклонный судья счел причастными к убийству и обрек на смерть еще 22 человека. Носильщиков паланкина, Герольда, смотрителя винных погребов, виночерпия и так далее. Казни подлежали также те, кто убил Уммета, пробовавшего еду и питье короля. Гриб сам давал показания против них. И те, кто зарезал Тома Заику и утопил его отца Вэлли. Это были большей частью помойные рыцари, наемники, бесхозные латники и уличный сброд. Все они в один голос говорили, что получали приказы от сира Перкина. Вина самого Блохи не оставляла сомнений. «Изменивший однажды остается изменником навсегда», — сказал Криган Старк. «Ты поднял мятеж против законной своей королевы, прогнал ее туда, где она нашла свою смерть, посадил на ее место собственного оруженосца, но и его бросил, чтобы спасти свою никчемную шкуру. Государству без тебя будет только лучше». Когда Перкин возразил, что за все это был помилован, Старк ответил кратко: «Не мной». Люди, схватившие королеву Алисент на витых ступенях, носили эмблему с морским коньком дома Виларионов, а те, кто освободил из заточения Беелу Таргариен, подчинялись Ларису Стронгу. Первых, убивших солдат королевы, Старк осудил на смерть, но спасители и леди Беелы, хотя они тоже расправились с охранявшими ее людьми короля, избавили от казни ее горячие мольбы. Верно говорят, что даже слезы дракона не растопили бы ледяное сердце Кригана Старка, рассказывает Гриб. Но когда леди Беела, обнажив меч, поклялась отрубить руку всякому, кто тронет ее избавителей, Северный Волк улыбнулся у нас на глазах и сказал: «Если де ее милость так привязана к этим псам, пусть оставит их при себе». Последними перед волчьим судилищем, как называет суд Старка Манкин, предстали два великих лорда и главных заговорщика. Ларис Стронг Колченогий, лорд Харренхолла, и Корлис Виларион Морской Змей, владетель Дрифтмарка и лорд Высокого Прилива. Старый Виларион вины с себя не снимал. «Я сделал то, что и сделал, для блага страны», — заявил он, — «и вновь поступил бы так же. Безумие нужно было остановить». Лорд Стронг держался более изворотливо. Великий мейстер показал, что вручил яд ему, а сир Перкин клялся, что действовал исключительно по его приказу. Но Колченогий не подтверждал, хотя и не отрицал, ничего. На вопрос, имеет ли он сказать что-то в свою защиту, Ларис проронил: «Разве волка можно тронуть словами?» Старк объявил обоих лордов виновными в государственной измене и цареубийстве и осудил на смерть. Ларис Стронг всегда ходил своими путями. Совет держал лишь с самим собой и с большой легкостью менял одну сторону на другую. Ясно, что друзей он не нажил, и ни один человек не подал за него голос. Зато у Корлиса Вилариона заступников нашлось много. О помиловании просили даже те, кто в пляске сражался против него. Одни, несомненно, делали это из привязанности к старому лорду, другие боялись того, что предпримет молодой Алин, если его деда или отца казнят. Некоторые, видя, что Старк непреклонен, обращались прямо к будущему королю Эйгону, в первую очередь единокровные сестры принца Беела с Риеной. Они напоминали брату, что он лишился бы уха, не будь лорда Корлиса. «Слова — это ветер, — говорит Гриб, — но сильный ветер и могучие дубы опрокидывает, а шепот красавец меняет судьбу королевств». Эйгон не только помиловал морского змея, но вернул ему все права и должности, включая место в Малом Совете. Но 11-летний принц еще не стал королем, и указы его не имели законной силы. Даже после коронации ему предстояло до 16 лет повиноваться решениям своих регентов. Старк вполне мог не прислушиваться к нему, однако прислушался, и это по сей день ставит в тупик историков. Септон Евстахий полагает, что к милосердию его склонила Небесная Матерь, но Криган Старк всемирых не верил. Евстахий думает также, что северянин не захотел ссориться с Алином Веларионом, убоявшись его сильного флота. Однако это расходится со всем, что нам известно о нраве Старка. Новая война его не пугала. Он, судя по многим признакам, даже искал ее. Самое правдоподобное толкование странной уступчивости Старка дал Гриб. Волка поколебал не принц, уверяет Шут, не угроза Веларионова флота и даже не мольбы двойняшек, а уговор с Алисанной Блэквуд. Она была высокая, повествует карлик, тонкая, как прутик, и плоскогрудая, как мальчик. Длинноногая, сильная на руку, с гривой черных кудрей ниже талии. Черная Элли — охотница, объездчица лошадей и несравненная лучница — не обладала женственной мягкостью. Многие думали, что она того же поля ягоды, что и Сабита Фрей. Их часто видели вместе, и в походах они делили один шатер. Но в Королевской гавани, бывая с юным племянником Бенджикотом при дворе и в совете, девушка повстречала Кригана Старка, и ей пришелся по нраву северный воин. Лорд Криган, вдовевший уже 3 года, отвечал ей взаимностью. Королевой любви и красоты черную Элли никто бы не выбрал, но волчьего лорда привлекали ее бесстрашие, упрямство и вольный язык. Вскоре он начал искать ее общество и в чертогах, и во дворах. «Она пахнет не цветами, а дымом костра», — говорил он лорду Сервину, ближайшему своему другу. И вот леди Алисанна пришла просить его, чтобы он утвердил указ принца. «Зачем мне это делать?» — для виду вопросил Старк. «Ради Вестероса. Вестероса будет лучше, когда изменники сгинут. Тогда ради принца. Не надо его позорить. Принц еще дитя, и не следовало ему встревать в это дело. Это Веларион опозорил его, а не я». Теперь все будут говорить до конца его дней, что он взошел на трон, переступив через убитого родича. Ради мира. Ради всех, кто поплатится жизнью, когда Ален Веларион начнет мстить. Есть и худшие способы умереть. Зима уже настала, миледи. Ну так ради меня. Окажите мне эту милость, и я больше никогда ни о чем вас не попрошу. Я буду знать, что мудрость ваша не уступает силе, а доброта — ненависти к врагам. Вы же взамен можете просить у меня что угодно». Старк, по словам Гриба, нахмурился и сказал: «А что, если я попрошу вас отдать мне свою невинность? Я не могу отдать то, чем не обладаю, милорд. Девственности я лишилась в седле лет как 13. Люди сказали бы, что вы попусту растратили дар, предназначенный будущему вашему мужу. Но и дураки. Моя лошадка была хорошая, не в пример многим знакомым мне мужьям». Тут Старк рассмеялся и сказал: «Постараюсь это запомнить, миледи. Ваша просьба исполнена. А взамен? Взамен вы нужны мне вся целиком. Отдайте мне вашу руку». «Рука в обмен на голову? Быть посему», — усмехнулась Элли. Гриб уверен, что того она с самого начала и добивалась. Занялось серое утро казни. Всех смертников вывели в цепях из темниц на внешний двор замка и поставили на колени. Здесь же находился принц Эйгон и все его приближенные. Пока Септон Евстахий молился, прося Матерь смилостивиться над душами осужденных, пошел дождь. Он лил так сильно, а Евстахий так долго нудил свое, что мы боялись, как бы приговоренные не потонули еще до плахи, не преминул сострить гриб. Но Септон, наконец, умолк, и лорд Старк обнажил валерийский меч лед, гордость своего дома. Суровый обычай Севера гласит, что вынесший приговор должен сам свершить казнь, дабы кровь осталась лишь на его руках. Редко кому, будь то знатный лорд или простой палач, предстояло отсечь разом столько голов, как Старку в то утро. Но свершилось все очень быстро. Первый жребий вытянул Перкин Блоха. Старк дал ему последнее слово, и хитрец заявил, что хочет надеть черное. От Старка де зависит, давать согласие или нет, но его милость северянин и знает, сколь велики нужды ночного дозора. Старк согласие дал. Тут все заголосили наперебой, — говорит Гриб, — словно пьяница, не помнящий слов песни. Помойные рыцари, носильщики, латники, смотритель винных погребов, слуги, три королевских гвардейца — все прониклись вдруг страстным желанием оборонять стену. Даже великий мейстер Орвилл примкнул к хору и получил пощаду, ибо дозору нужны не только мечи, но и грамотеи. На плахе в тот день умерли только двое. Один был сир Джайлз Бельграф, отказавшийся сменить белый плащ на черный. «Вы правы, милорд», — сказал он Старку, — «нельзя, чтобы рыцарь королевской гвардии пережил своего короля». И лорд Криган отрубил ему голову одним взмахом льда. Вторым и последним умер лорд Ларис Стронг. На вопрос, не желает ли он вступить в ряды ночного дозора, Ларис ответил: «Нет уж, милорд, я выберу себе преисподнюю потеплее. Есть у меня, однако, последняя просьба. Вслед за головой отрубите мне и увечную ногу. Я мучился с ней при жизни и не хочу мучиться после смерти». Эту просьбу лорд Старк исполнил. С гибелью последнего из Стронгов прервался древний и гордый род. Тело лорда Лариса отдали молчаливым сестрам, и кости его со временем обрели покой в Харренхолле. Отрубленную ногу Старк велел закопать на поле для нищих, но она куда-то исчезла. Гриб заявляет, что ее продали какому-то колдуну. Тоже рассказывали о ноге, оторванной у принца Джоффри на блошином конце. Не прикажете ли верить, что ступни мертвецов обладают некой зловещей силой? Головы Лариса Стронга и Джайлса Бельграва воткнули по обе стороны от ворот Красного замка, а прочих приговоренных вернули в темницу, чтобы потом отправить на стену. Так была дописана последняя строка в скорбной истории короля Эйгона II Таргариена. На следующий же день Криган Старк вернул принцу Эйгону цепь десницы. Он мог бы занимать эту должность еще много лет, мог даже потребовать, чтобы его сделали регентом, но юг его не манил. На севере идет снег, и место мое в Винтерфелле, — сказал он.